Я только раз видел, как погибает корабль. Другие этого никогда не видели. Мы смотрели, как этот корабль пытался опуститься на планету. Оказалось, что это им удается. Но скорость все-таки была слишком велика. Корабль коснулся дна пологой впадины, но вместо того, чтобы замереть, продолжал двигаться, словно хотел спрятаться внутрь камня. Через мгновение корабль был мертв. И только тогда я услышал грохот лопающихся переборок, стон рвущегося металла, вой воздуха кристаллами оседающего на стенах.
Успели к ним на помощь.
Да. Мы только увидели их гибель. Живые существа, которые там только что были, наверное, ничего не успели почувствовать.
Когда мы подошли поближе, зрелище было поистине трагично. То, что издали казалось черными точками, превратилось в лоскуты металла размером с волейбольную площадку. Части двигателей, дюзы, куски тормозных колонн. Метрах в 50 от корабля мы нашли девушку. Она была в скафандре и, видимо, во время катастрофы находилась вблизи люка, вырванного при ударе. Ее выбросило из корабля, как пузырек воздуха из бокала с нарзаном. У нее были длинные ресницы, которые бросали тень на бледные нежные щеки. Нас всех охватило необоримое желание увидеть, какого же цвета у нее глаза.
Плохо дело.
А что с ней?
Она еще жива, но мы ничем не сможем ей помочь. На той планете, откуда прилетел этот корабль, основой жизни служит аммиак, а не вода, как у нас. Аммиак, как вы знаете, кипит при земном давлении при минус 33 градусах.
Это значит, она может превратиться в облако пара, стоит ей лишь снять шлем.
Да, но если нам удастся найти баллоны с аммиачной смесью на этом разбитом корабле, еще не все потеряно. Хотя это было бы не меньшим чудом, чем то, что она не погибла при катастрофе. А я не верю в чудеса.
Доктор сказал неправду. Он, как и все мы, верил в чудо и вместе со всеми бродил по отсекам разбитого корабля, пока мы не нашли неповрежденные баллоны. Мы летели на ее планету. Шли дни, и каждый вечер после вахты я заходил в госпиталь. Там все провоняло аммиаком. Вообще весь наш корабль провонял аммиаком. Бесполезно было бороться с его утечкой.
Она спит?
Нет. Снегурочка не спит.
Он, наш доктор, был склонен к поэтическим сравнениям. И назвал ее Снегурочкой. Что ж, на это были основания. Я подошел к транслятору и, как при каждом нашем с ней разговоре, включил его. Здравствуй, Снегурочка.
Здравствуй.
Через прозрачную перегородку я видел, как губы ее шевелились. И пока транслятор переводил меня с опозданием на несколько секунд, я любовался ее лицом и движением ее зрачков, менявших цвет, как море, в ветреный облачный день.
Не знаю, может, только ради одного этого мгновения я и приходил сюда каждый день. Как только кончалась моя вахта и в глазах рябило от усталости, а руки отказывались повиноваться, но я все-таки приходил. Не знаю, может быть, это противоестественно. С таким же успехом я мог бы влюбиться в портрет Марии Стюарт или в статую Нефертити. А может, это была просто жалость к одинокому существу, ответственность за жизнь которого удивительным образом изменила и смягчила отношения на корабле.
Снегурочка принесла к нам что-то хорошее, заставляющее всех непроизвольно быть благороднее, добрее. Открытая безнадежность моего увлечения рождала в окружающих чувство среднее между жалостью и завистью, хотя эти чувства, как известно, несовместимы. Иногда мне хотелось, чтобы кто-нибудь подшутил надо мной, усмехнулся бы, чтобы я мог взорваться, нагрубить и вообще вести себя хуже других. Но никто себе этого не позволял. В глазах моих товарищей я был блаженно болен. И это выделяло меня и отделяло от остальных. Здравствуй, Снегурочка.
Здравствуй. Я ждала тебя сегодня.
Что-нибудь случилось?
Ничего не случилось. Не беспокойся. Просто я вдруг подумала, что не увижу тебя больше. Посиди со мной.
Чем ты занималась сегодня?
Читала. Те книги, которые ты мне дал. Ты знаешь, я случайно сломала одну.
Да, пластик страниц при минус 50 становится очень хрупким.
Мне скучно и страшно.
Мы тебя обязательно довезем до дома.
Мне не поэтому страшно.
А почему?
У тебя есть изображение девушки?
Какой?
Которая ждет тебя дома.
Меня никто не ждет дома.
Неправда.
Почему ты не веришь?
Извини, я хочу коснуться тебя. Это несправедливо, что нельзя дотронуться до тебя и не обжечься при этом.
Мне легче. Я только обморожусь.
Мы скоро прилетим?
Да, через 4 дня.
Я не хочу прилетать домой. Потому что пока я здесь, то могу представить, что касаюсь тебя. А там тебя не будет.
Нам нужно найти нейтральную планету.
Какую?
Нейтральную, посередине. Чтобы там всегда было минус 40.
Это слишком жарко.
Минус 45. Ты потерпишь?
Конечно. Но разве мы сможем жить, если всегда придется только терпеть?
Я пошутил.
Я знаю, что пошутил.
Я не смогу писать тебе писем. Для них нужна специальная бумага, чтобы она не испарялась. А потом этот запах.
А чем пахнет вода? Она для тебя ничем не пахнет?
Ничем.
Ты удивительно невосприимчив.
Ну вот. Вот ты и развеселилась.
А я бы полюбила тебя, если бы мы были с тобой одной крови.
Не знаю. Я сначала полюбил тебя. А потом узнал, что никогда не смогу быть с тобой вместе.
Спасибо.
Последний день Снегурочка была возбуждена, и хотя говорила мне, что не представляет, как расстанется с нами, со мной, мысли ее метались и не удерживались на одном, и уже потом, когда я запаковывал в лаборатории вещи, которые Снегурочка должна была взять с собой, она призналась, что больше всего боится не долететь до дома. Она была уже там и разрывалась между мной, который оставался здесь, и тем миром, который ждал ее.
Ты хорошо проверил мой скафандр?
Сейчас проверю. Чего ты боишься? Тебе же пройти всего 30 шагов.
Вот я и хочу их пройти. Передай мне скафандр. Я сама проверю.
Когда люк был открыт, все, кто хотел попрощаться со Снегурочкой, собрались здесь. Пока Снегурочка говорила с доктором, я обогнал ее и вышел на площадку. Над этим очень чужим миром ползли низкие облака. Метрах в 30 остановилась приземистая желтая машина, из нее вылезли люди. Конечно же, они были без скафандров, кто их надевает дома? Подъехала еще одна машина, из нее тоже вылезли люди. Я услышал, что Снегурочка подошла ко мне. Я обернулся. Остальные отступили назад, оставили нас вдвоем. Снегурочка не смотрела на меня. Она старалась угадать, кто встречает ее. И вдруг узнала. Она подняла руку и замахала. От группы встречающих отделилась женщина, которая побежала по плитам к трапу. И Снегурочка бросилась вниз к этой женщине.
А я стоял, потому что был единственным на корабле, кто не попрощался со Снегурочкой. Но мне уже пора было уходить. Мы не могли здесь долго задерживаться и через час отлетали. Женщина что-то сказала Снегурочке, и она засмеялась и откинула шлем. Шлем упал и покатился по плитам. Потом она сказала что-то женщине и вдруг побежала обратно к кораблю.
Она поднималась по трапу, глядя на меня и срывая перчатки.
Прости, я не простилась с тобой. Сними перчатку. Здесь только минус 50.
Я отстегнул перчатку, и никто не остановил меня. Хотя и капитан, и доктор слышали и поняли ее слова. Я не почувствовал холода. Ни сразу, ни потом, когда она взяла мою руку и на мгновение прижала к своему лицу. Я отдернул ладонь, но было уже поздно. На обожженной щеке остался багровый след моей ладони.
Ничего, это пройдет. А если не пройдет, тем лучше.
Ты сошла с ума?
Надень перчатку, обморозишься.
Снегурочка смотрела на меня, и ее темно-синие, почти черные глаза были почти сухими. Когда она уже подошла к машине, остановилась, подняла руку, прощаясь со мной и всеми нами.
Зайди потом ко мне. Я тебе руку смажу и перевяжу.
Мне не больно.
Потом будет больно.